Он отправился к мадам Левассер с таким расчетом, чтобы застать ее одну. Попросил об откровенном обсуждении назревших вопросов, касающихся их обоих. Старуха оглядела его своими маленькими колючими глазками. «Я не знаю никаких таких вопросов, но если у вас что-либо на уме, выкладывайте». «Вы, мадам, со свойственной вам проницательностью, несомненно, уже заметили, что между вашей многоуважаемой дочерью и вашим покорным слугой кое-что есть. Мадам Руссо пленила, так сказать, мое сердце. Это был удар молнии, как принято выражаться в вашей стране, и я горд и счастлив, что моя смиренная настойчивость увенчалась успехом. Я старая и, к сожалению, недостаточно сильная женщина. Я не могу дать вам такую звонкую затрещину, какую вы заслужили», — сказала мадам Левассер. Николас любезно улыбнулся. «Вы закрываете глаза на положение вещей, мадам», — ответил он. «Вы недооцениваете склонность вашей уважаемой дочери к вашему покорному слуге, и вы недооцениваете мою британскую настойчивость. Я не добиваюсь чего-либо недостойного. Наоборот, хочу узаконить мои отношения с мадам Руссо». Он встал и поклонился. «Имею честь, мадам, просить руки вашей уважаемой дочери». Старуха сухо ответила. «Моя дочь замужем. Полагаю, что это вам известно. Вы, мадам, вынуждаете меня грубо и ясно изложить вам, как обстоит дело. Я всегда замечал, который из моих лошадей вот-вот сыграет в ящик. И я вам говорю, господин философ недолго протянет. 66 лет философии выворачивает себе мозги наизнанку. Это уж значит стоять одной ногой в могиле. На случай чего я под рукой, как преемник, у которого серьезные намерения, я попросту считаю своим долгом заблаговременно. Другими словами, уже сейчас объясниться с моей будущей многоуважаемой тещей». «Вы, мосье, подобно епископу из Туля, попали пальцем в небо», — с дружелюбной иронией молвила мадам Левассер. Епископы из Туля в течение 300 лет, 13-16 века, вели ожесточенную борьбу со своими горожанами, неоднократно терпели позорные поражения и постоянно подвергались их насмешкам. «Хотя мой уважаемый зять хрупок от природы, но он превосходно здесь поправился. Тереза и я хорошо ухаживаем за ним. Как раз такие с виду слабые люди уж очень выносливы. Наш Жан-Жак еще долго проживет, будьте покойны». «Хорошо», — ответил Николас. «Если вам угодно, не будем больше касаться состояния здоровья мосье Руссо. Но я, как сказано, сердечно увлечен вашей дочерью. И кроме того, я любознательна от природы. Разрешите, мадам, задать вам один вопрос. Как и почему столько времени не выходит ни одна новая книга господина философа? Я слышал, что он много работает, весь мир ждет его новой книги, да тут же можно выручить пропасть денег. Почему такая умная женщина, как вы, не оседлает эту лошадку?» «На прямой вопрос полагается и прямой ответ», — дружелюбно сказала старуха. «Мой уважаемый зять из каких-то там философских соображений, недоступных моему разуму, а вашему и подавно, не желает, чтобы его новые произведения вышли в свет до его кончины. Он не хочет. Понятно вам? Баста. Точка. И все». И она благодушно продолжала. «Из этой писанины деньги не выколотишь. Зарубите себе это на носу, молодой человек, раз и навсегда. В этом доме вам капиталов не нажить». «Мне кажется, вы мне не доверяете», — меланхолически сказал Николас. «Но я вас понимаю. Я знаю людей и могу себе представить ваши рассуждения, мадам. Голодранец, — говорите вы себе, — лакей, господский слуга. Чего нам с дочерью ждать от него? Но кое-чего ждать от вашего покорного слуги можно. Я больше, чем простой лакей. Я был первым берейтером у мистера Теттерсола в Лондоне. Вам, мадам, это ничего не говорит. Но парижской знать это говорит очень многое». И Николас изложил ей свои планы. «Необходим только маленький основной капитал», — добавил он, — «луидоров 200. Разумеется, я мог бы эти деньги раздобыть иным путем, но, повторяю, я неравнодушен к вашей уважаемой дочери и хотел бы вас обеих взять компаньонками в дело. Вы улыбаетесь, мадам. Вы по-прежнему мне не верите, но, ручаюсь, ваши деньги размножатся. Первый же год принесет такой барыш, что мы все трое будем обеспечены до конца дней наших».